Культурные люди.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Культурные люди». С вами Ольга Маркина. И сегодня у нас в гостях ведущие солисты театра балета «Эйфмана» Олег Габышев и Любовь Андреева.
Добрый день.
Добрый день.
Ну что ж, я рада вас приветствовать этим солнечным, весенним, холодным днем в студии Петербурга. Это прекрасно, потому что весна — это какое-то обновление. И я так понимаю, что вас уже можно поздравить с чудесной премьерой «Эффект Пигмалиона».
Можно, спасибо.
Ну, я так понимаю, что после «Up and Down» это... такая одна из самых-самых серьезных премьер появилась.
Но это именно премьера, потому что после «Up and Down» было очень много спектаклей «Новая версия», а именно «Эффект Пигмалиона» — это вот премьера с нуля, когда спектакль ставится.
Ну вот я знаю, что для балетных артистов есть спектакли, которые, точнее, даже не спектакли, а партии, которые тяжелы физически, а есть партии, которые тяжелы артистически. Вот что можно сказать об этом сезоне? Ну вот состоялась премьера. Что это было?
Это было тяжело физически.
Ну да, больше физически, наверное, мы уставали. Потому что тема балета такая позитивная все-таки, комедия, и этот легкий жанр, он... как-то нас все-таки заряжал, а вот физически мы немножко так понапрягались в течение года.
У меня сразу возникает вопрос, что такое комедийный жанр в балете? То есть я понимаю эстрада, я понимаю драматический театр. Ну, сидят зрители в театре, смеются шуткам. Смеются ли на балетах?
Смеются. Я могу сказать, что даже громко смеются, и мы иногда сдерживаемся, чтобы не засмеяться.
То есть прям так?
Ну да, как-то так скомпонованные движения и сюжет балета, что вызывает такую иронию и улыбку у зрителей, и даже у артистов.
Поэтому... То есть получается, что комедийный жанр в балете все-таки возможен, и вам он тоже близок?
Но не близок, хотя уже в течение года стал близок, но возможен.
Ну, если мы берем... балет «Эффект Пигмалиона», то мы можем посоветовать зрителям сходить, посмеяться, поплакать, что называется, ну вот все возможности свои применить, которые есть, да?
Да, да. Мне, действительно, мне кажется, сложно без слов как-то вызвать улыбку у зрителя, без пошлости тоже. И вот здесь нужно найти правильно какие-то нюансы игры в движениях, чтобы вот зритель вот, мог улыбнуться. Поэтому, говорю, это же, мы же не можем воспользоваться словами.
Вот, кстати, у меня следующий вопрос именно об этом. Я помню сюжет балета «Up and Down». Он сложный, и те, кто не читали Фицджеральда «Ночь нежна», довольно-таки с трудом понимают, что это. Что касается балета «Эффект Пигмалиона», к примеру, и вообще балетов Эйфмана, нужно ли читать либретто? Я помню себя в детстве, когда я пошла на жуткую оперу, которая мне безумно не понравилась, называлась она «Китежград». Я не понимала первый акт вообще, о чем вся эта история. Вот вы бы посоветовали прочитать, купить эту самую программку дорогущую и прочитать? О чем же эта история?
Но мне кажется, именно спектакли Бориса Яковлевича всегда понятны и без текста. Это... его задача, и всегда, когда ставится спектакль, он всегда хочет, чтобы каждый жест читался, каждый дуэт, каждый монолог всегда было понятно, о чем и для чего. И это всегда ему очень удается. Но чтобы углубиться во все замыслы балетмейстера, конечно, можно купить, да, и прочитать.
Ну, а вы сами начинаете с того, что вы читаете эту историю?
Ну, конечно,
конечно, это всегда. Читаем, смотрим, все, что есть, все впитываем в себя.
Это как-то помогает в этом процессе постановочном, и мы потому что тоже как соучастники и немножко можем повлиять на развитие роли, и не только в хореографическом плане, и в сюжетном, потому что часто... в течение вообще роста балета он видоизменяется, он колоссально. То есть то, что было первой версией, и что сейчас в итоге, это совершенно два разных балета.
Приятнее все равно танцевать, когда ты знаешь, кто ты от начала до конца, а потом уже на этом «кто ты» ты выстраиваешь свою партию, своего персонажа.
Что касается гастролей, вот вы сейчас... в скором времени отправитесь на гастроли, насколько я понимаю. Гастрольный график по сравнению с графиком выпуска спектакля, я так предполагаю, практически отдых.
Ну да, так и есть. Потому что мы работаем не по 7-9 часов в день, а ты пришел, занимался уроком, сверка спектакля, разводка со светом, там бывает с костюмами, и уже сам спектакль. То есть это гораздо проще.
Да, тебе дают время прям сконцентрироваться именно непосредственно на спектакле, поэтому ты можешь как-то быть таким же готовым, свежим. А вот подготовка к спектаклю, вот к премьере, это было очень такой, знаете, марафонный такой уже финиш.
Когда утро, вечер, одно и то же. И всегда нужно, помимо того, что физически, еще и эмоционально выкладываться. Это, конечно, тяжело.
Слушайте, у вас гастроли, я так понимаю, не только по Европе, но и по всему миру. Вот, в частности, вы были в Америке. И, насколько я знаю из ваших же интервью, что Америка вам очень нравится. А почему вам нравится Америка? И каким образом русский балет воспринимается там?
Ну, вообще, символ русского балета, естественно, знаменит на весь мир. Это как уже такой бренд. Но мы показываем уже все-таки такой своего рода новый стиль русского балета, новое направление, современное. Поэтому, мне кажется, вообще для всего мира интересно, что же, как развивается балет в России, какие вот у него какие-то этапы. И вот, особенно Америка, она очень восприимчива к чему-то новому, каким-то экспериментам. И вот этот жанр смешивания, потому что Борис Яковлевич очень любит смешивать жанры. Вот, мы, может быть, заметили, вот в «Аппендауне» там очень много присутствует какие-то и детективные истории, и психологические драмы, и комедии тоже самое, и мюзиклы. И что-то вот в этом таком миксе это Америке это очень, наверное, близко. И это восприятие спектакля очень такое яркое у них, позитивное. Вот, они даже могут, наверное, тоже не читать и произведения, не узнавать, а просто наслаждаться именно действием спектакля. И уже вот в течение, театр уже долгий период гастролирует, он набрал себе такую же своего тоже зрителя, который ждет.
Вот-вот приедет балет Эйфмана.
Да, тем более мы приезжаем раз в 2 года.
Пишет, уже все скупили билет. Мы даже еще не закончили премьеру, уже билеты были скуплены.
Да, мы еще не выпустили премьеру, не станцевали ее в Питере, а уже во многих городах билеты были раскуплены.
Но ведь эта история не российская, эта история именно иностранная. Я замечала, что пока идет подготовка к спектаклю и в Европе, и в Америке, в основном билеты уже куплены к моменту премьеры загодя, независимо от их цены. А по вашему мнению, в чем вот такой вот повсеместный успех балета Эйфмана? Ведь билеты также скупаются и в России, насколько я понимаю, свободных мест практически нет. А цены...
Но это всегда история. Это всегда понятная история, и эта история дает задуматься зрителям над своей жизнью. Потому что всегда очень психологически выстроены спектакли, и очень много смысла, именно жизненного смысла, который зритель может применить на себе.
И мне кажется, уже для зрителя уже сформировался тоже определенного рода, не хочется, конечно, так говорить, но это как бренд тоже. Балет театра Бориса Эйфмана – это бренд качественного очень продукта высокого уровня. Поэтому они знают, что если они, то есть, купят билет, они не пожалеют.
Хорошо, а тогда восприятие гастрольное вас. Есть ли разница между понятием «русский балет», да, вот, ну, например, когда я слышу слово «русский балет», словосочетание, то у меня, конечно же, возникает что?
Лебединое озеро.
Так вот, каким образом совмещается ли это восприятие русского балета и балета Эйфмана? Или это две параллельные истории?
У нас есть тоже свое «Лебединое озеро» в спектакле Чайковский «Про и контра».
О котором мы, кстати, еще поговорим.
Там тоже как раз есть лебеди, которые все знают, что это вот прям классика, так что у нас тоже есть. Но мне кажется, это даже не русский балет, а это именно, вот Олег правильно сказал, это балет Бориса Эйфмана. То есть это вот бренд, и там Москва, всегда все идут, потому что это Эйфман, это стильно, это вот сейчас в тренде, это нужно обязательно сходить посмотреть.
Но, знаете, несмотря на это как времена года Вивальди, звучат и все равно все оборачиваются, точно так же и «Лебединое озеро», каждый дослышал. Вот что в данном случае первично? Классический ли балет, либо смысл тот, который закладывается Борисом Эйфманом, по вашему мнению?
Но все знают, что мы не классический балет.
Да, люди уже как...
О, сейчас я впервые для себя сделаю это открытие. То есть когда... вы не классический.
Мы не классический балет.
Когда, да, идут на спектакль Эйфмана, они, мне кажется, уже готовы, что они будут видеть не пачки, не пуанты, а именно что-то такое вот стилизованное, какие-то танцы, И говорю, микшированные жанры. У нас присутствует и модерн, и вот в новом балете это и бальные танцы.
Но при этом все равно есть какая-то классическая канва. Потому что мы все, да, танцевали в свое время классику, мы все учились классическому танцу. И поэтому без классики все равно никуда не уйти. Но на классической основе есть именно современная хореография и стилизация Бориса Яковлевича.
Друзья мои, ненадолго мы с вами прервемся, послушаем рекламу. Я напомню, что очень культурные люди у нас в студии сегодня. Олег Габышев и Любовь Андреева.
Культурные люди. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Культурные люди.
Вновь возвращаемся в студию. Очень культурные люди у нас в эфире сейчас. Олег Габышев, Любовь Андреева, ведущие солисты театра балета Эйфмана. И хотелось бы поговорить все-таки о премьерах. Это премьеры, цикл балетов о великих людях. Ну, я так понимаю, что Чайковский, Роден, и вы во всем этом заняты.
Да, мы участвуем во всех этих спектаклях. И...
непосредственно сам Чайковский и Роден.
Да.
И его музы.
И музы. Ну, вот
бедные женщины.
Чем отличается, предположим, четкая сюжетная канва спектаклей, например, «Эффект Пигмалиона», «Up and Down» от балета о конкретном человеке? Ведь это был конкретный человек.
Ну,
Чайковский,
да.
Конкретный человек Роден.
В этом, мне кажется, вот усиливается ответственность. Это все-таки исторические личности, причем национальные герои, что вот во Франции Роден, что у нас Чайковский. Поэтому к этому относишься особенно так щепетильно, тщательно, досконально. И вот тоже вот этот жанр, который такое вот биографическое исследование художников, мне кажется, это очень интересный и даже новый своего рода жанр, который Борис Яковлевич открывает. Понять, что мотивирует художника, что его вдохновляет на создание вот этих гениальных произведений.
Это получается художник о художнике.
Да.
Нет, даже не так. Художник о художнике о художнике. Потому что вы же все равно это сотворчество, получается, с Борисом Эйфманом, с вами. И изучали ли вы лично, это я вот сейчас Олегу задаю вопрос, потому что он все-таки исполняет партию Чайковского, для меня это загадочный персонаж. Насколько вы глубоко погружались в биографию, какие-то, может быть, нюансы сами для себя искали, чего-то не хватало?
Ну, мне очень тоже это видеоматериалы, вот фильм «Честь Чайковский», где самого играет Иннокентий Смоктуновский. Мне кажется, он очень так деликатно, точно изобразил его характер, потому что все-таки советское время, ну, было недозволительно показывать там какие-то такие откровенные моменты. Но он очень это все очень так тонко обозначил. Ну, естественно, его письма и замечательная книжка Нины Берберовой про Чайковского. Тоже это все как бы в совокупности создает у меня какой-то образ представления о нем. Насколько это правильно, неправильно, это мне, конечно, сложно судить. Вот. Но и, естественно, я отталкивался от желания, от Бориса Яковлевича, как он видит. Он ведет роль, подсказывает, где какой должен быть, где ранимый, где более строгий, где пытается даже проявлять агрессию. Поэтому это все нужно здесь... знаете, такое, вот я говорю, совместное сотрудничество.
Слушайте, а расскажите, если это возможно, вот прямо откройте секрет поподробнее, как происходит постановка нового балета? С чего начинается это? Вот вы узнаете о том, что вам танцевать или играть, как вот лучше сказать.
Сначала мы узнаем, какой будет спектакль следующий.
А потом вы ждете.
А потом мы ждем, когда начнется первая постановочная репетиция.
А уже знаете, кто кого будет?
Нет.
А, нет. То есть вы сначала просто приходите, грубо говоря, немного в материале.
Ну, нет. Иногда нам говорят, какую ты роль играешь. И вот в случае вот с Роденом, я помню, мне Борис Яковлевич выдал целую кипу книг.
Ну, теперь, Олег, садись, читай. Через полгодика встретимся, поговорим, обсудим.
Он говорит, вот ознакомься, пожалуйста, вот с этим героем. Я планирую начать вот балет про Родена и вижу тебя в этой роли. Поэтому это был очень, конечно, уже, знаете, такой подход, который требующий волнения. То есть, я говорю, тоже исторические личности или литературная основа. Это все разные вообще, разный какой-то подход, мне кажется.
Но хоть и разный подход, мне кажется, все равно в наших спектаклях мы же не можем выглядеть так, как выглядели, да, наши персонажи. То есть все равно всегда это его внутренний мир. Как он жил и чем он жил. И неважно, это литературный персонаж, либо настоящий, настоящая личность.
А где там теряется или не теряется собственное «я»? То есть ведь вы,
собственно, Люба и Андрей, теряется во Олег. Время именно постановочного процесса. Когда
Совсем?
Но ты настолько погружаешься в своего персонажа, в его историю, в его жизнь, что иногда ты уже не понимаешь, где в спектакле персонаж или ты сам. Особенно если это вот тяжелые какие-то психологические спектакли.
Ну, а бывает так, что вы живете периодом какого-то балета.
Да.
То есть и в жизни себя ведете, ну, как бы это хочешь, сказать, хочешь, определенным
да,
образом.
Хочешь, не хочешь, но все равно это все сказывается.
Ну, как-то роли иногда, я так понимаю, влияют, да, тоже. Какие-то такие ситуации сходятся тоже. И вот, любовные треугольники, вот, если в Родене тоже, появляются. Откуда? Видимо, все-таки вот эти вот часы работы над ролью, они влияют и на судьбу. Но здесь нужно тоже уметь вот эту вот правильную грань ставить, что театр есть театр, реальная жизнь – это реальная жизнь. Уметь все оставлять в зале балетном или на сцене.
Чтобы не закончить.
Жизнь, как закончили многие персонажи, которых вы танцевали. Да.
Но вообще процесс очень увлекательный. Потому что идет поиск, и этот поиск вот, вот тех движений, тех вот говорю, нюансов, которые раскрывают характер вот каждого героя. Это очень длительная, такой очень
кропотливая
работа. И вот именно в этот момент, кстати, очень многие ломаются, потому что ты иногда можешь в движении повторять там по 40, по 50 раз, и вот мышцы как раз вот здесь вот и не выдерживают. Самое сложное это выдержать у нас это постановочный процесс.
Чисто физически, не говоря уж о психологической нагрузке. Я напомню нашим слушателям, что Чайковский «Проэт-контра» состоится у нас 19 и 20 марта, «Роден» и ее «Вечный идол» 25 и 26 марта и 1-2 апреля «Русский Гамлет». Что касается «Русский Гамлет», что можете сказать об этой постановке?
Ну, это моя мечта была. Я вообще приехал в театр работать ради этой роли. Я когда впервые познакомился с театром, это был спектакль «Русский Гамлет», я увидел на сцене, я был просто ошеломлен.
То есть можно сказать, что это восстановленный спектакль, но очень хотелось. Мне кажется,
нет,
что
я приехал, он еще шел.
Артист, когда он видит спектакль, говорит, я хочу играть эту роль, значит, понравилось, что называется.
Мне, когда я приехал работать, этот спектакль еще шел, но мне вот ни в какую не давали, не видел он меня.
А почему? Был слишком юн, был слишком незрел.
Наверное, и опытен, и для образа все-таки Павла он видел более какого-то, может быть, небольшого роста артиста. Я помню, что вот ребята исполняли пониже меня ростом, потому что он хотел именно показать вот этот контраст сына и матери, и вот этот побольше, чтобы это было читалось.
Именно зрительно.
И вот только вот по прошествию там, сколько, 10 лет эта роль, когда услышал, что возобновляются, это, конечно, очень... Вот это ощущение, когда твоя мечта осуществляется, это, конечно, очень ярко.
Но это совершенно три разных персонажа. И с таким, можно сказать, небольшим разрывом сыграть, как перестраивается организм, как перестраивается психика, мне просто интересно.
Ну, просто уже эти спектакли сделаны, они уже станцованные. Поэтому, когда ты уже начинаешь готовить, репетировать этот спектакль, потом одеваешь костюмы, грим, музыка. Конечно, все равно это все помогает именно перестраиваться морально.
А, кстати, вы можете предлагать в процессе репетиции что-то свое? Это возможно, да?
Возможно, но не всегда берется это.
То есть бывает, говорят, большое спасибо, делать будем так.
Да, именно так.
Слушайте, а вот есть какие-то произведения, ну, мы поговорили, что вот одна Олега мечта сбылась, а есть какие-то произведения, которые вы, может быть, читали и очень бы хотелось, чтобы когда-нибудь они были воплощены?
Я даже не знаю, если честно. Чтобы вот прям хотелось. Просто очень много произведений, и настолько все разные спектакли у нас, что Берсякович все равно умеет удивить тем, что он будет ставить дальше, и какой персонаж тебя ждет.
То есть в этом есть какой-то хороший творческий сюрприз и предчувствие того, что будет, да? И
именно интересно, что все разное.
Мне бы хотелось, чтобы возвратились вот те герои, которых я тоже исполнял, но, к сожалению, они сейчас почему-то утратились. Вот Треплев, Чайки, Дон Жуан в Мольере. То есть эти же балеты, они, я помню, для меня они тоже были открытия. И когда я и
танцевал. Чайка, потому что это твой первый был спектакль.
Плюс эта роль-то, она тоже ключевая. То есть это как, в каком-то смысле русский Гамлет такой, так сказать.
Да. Поэтому мне их не хватает вот этих ролей. И мне кажется, и театру тоже не хватает. И я надеюсь, что Борис Яковлевич тоже сможет это все восстановить, успеет и найдет силы. Потому что вот этот период восстановления, это оказывается еще как сложнее, чем процесс, наверное, чем создание нового. Потому что мы заново все меняем, хореографию.
Концепцию спектакля.
Ну, не так сильно она меняется, но тоже видоизменяется. И сюжет уже, какие-то картины отбрасываются.
Практически какие-то. Прошло чуть ли не 10 лет, да? Или даже 20 лет с какого-то момента.
По-моему, с «Чайки» это 13 лет.
Если брать «Русский Гамлет», то в 99-м году он был поставлен. Да, то есть прошло очень много времени, и с тех пор практически все изменилось. И обстановка, и балет тоже как-то шагнул вперед. Друзья мои, прервемся мы на небольшую рекламную паузу.
Культурные люди. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Культурные люди.
Вновь возвращаемся в эфир. Культурные люди. В эфире у нас в гостях Олег Габышев, Любовь Андреева. Мы говорим о театре балета Эйфмана, о премьерах, переживаниях, о том, что происходит современного и интересного сейчас в балете. Кстати, вот если взять, например, 10 лет, вот как изменилась даже техника в балете? Изменилось ли что-нибудь, по вашему мнению? Вот есть классический балет с его классическими арабесками, классическими прыжками и прочим. Что меняется и меняется ли?
Мне кажется, это как в спорте. Все начинают больше вращаться, выше прыгать. Вращение добавляют именно даже в прыжках, растяжка. Все идет вперед, не стоит на месте. И сейчас дети уже умеют и делают лучше нас, нашего поколения, потому что не стоит на месте, именно двигается, развивается все в балете, как в спорте.
Ну, это интересно, просто мне кажется, что где-то же есть предел этих человеческих возможностей. Если раньше, например, ногу там в тот же арабеск поднимали на 90 градусов, то сейчас это уже даже не 110, и уже просто дальше некуда. А что дальше? Как вы видите развитие балета, скажем, лет через 20, через 30? Ну, вот так пофантазируем вместе. Что это будет? Вы же наверняка видели китайский балет.
На видео видели, да.
Да.
Впечатляет, но мне
кажется... То есть, возможно ли это в русском балете?
Мне кажется, это не совсем то направление, куда надо стремиться. То есть, все-таки...
Это уже акробатика. Все-таки должна быть акробатика, а не должен быть балет. Это разные вещи. Потому что балет — это именно вот то искусство правильное, да, наверное, я бы назвала.
Да, мне кажется, не совсем правильно называть искусством правильным, потому что... Здесь как бы есть какие-то высокие искусства, низкие. Мне кажется, балет — это один из таких искусств, которые заставляют человека как-то стать лучше, как-то вырасти внутренне. Поэтому это искусство, вот, на мой взгляд, очень важно, особенно сейчас, в наше время, когда все-таки появляется какая-то агрессия и вот межнациональная. И чем вот выше вот уровень культуры, мне кажется, это все должно немножко сглаживать, нивелировать все вот эти вот политические распри. Поэтому мы несем, надеюсь, какую-то такую важную тоже цель в обществе. И я надеюсь, что вот в дальнейшем это все благодаря искусству будет люди больше как-то, какое-то будет больше сближения, именно какого-то духовного сближения.
То есть все-таки как балет был вне политики, так он и должен оставаться вне политики. Я говорю сейчас о балете.
Но мне кажется, как раз-таки он и остается вне политики, и это очень здорово. И именно у Бориса Яковлевича очень много нас, иностранцев, скажем так, да, с разных стран. И именно балет сближает. То есть мы не разговариваем там о политике, мы разговариваем о балете и несем эту любовь к искусству, и это искусство в люди, в массы. И люди, когда приходят на спектакли, они не думают именно о политике, они погружаются в историю, и это их тоже как-то сближает между собой, именно зрителей.
Слушайте, ну если взять, например, эпоху царской России, то власть и балет, они всегда как-то были очень рядом. Если мы возьмем советский период, то же самое. Власть и балет, они были рядом. Более того, можно сказать, что такой определенный символ, как кто-то из, так сказать, власти придержащих умирал, что шло по телевизору? Конечно же, балет. Что сейчас можно сказать о вот отношениях власти и балета?
Ну, мне кажется, стало меньше влияния власти на балет. Больше как-то свободы.
А любовь-то осталась у власти к балету?
Да.
Хорошо. Кто из, так сказать, власти имущих приходил, с кем вы общались, и какие у них были впечатления, по вашему мнению?
Премьера «Реквиема» последняя.
Вообще, во всех странах, кстати, я замечаю, что очень часто приходят премьер-министры и какие-то такие послы, ну, значимые государственные деятели, и они всегда тоже часто заходят за кулисы, поздравляют, высказывают свое какое-то мнение даже, ну, зачастую это очень хвалебно.
Про все страны понятно, что с Россией.
С Россией.
Но вот когда была премьера «Реквиема», именно вот премьера, когда Ахматова была «Реквиема», да. И возобновил Борис Яковлевич Моцарта, приходил Владимир Владимирович Путин.
Да. Сидел, спектакль.
Смотрел,
любовался.
Общались?
Но после он поехал по делам.
По делам, ну да, в принципе, Владимир Владимирович человек занятой. А скажите, а вот когда кто в зале сидит, труднее всего работать? Борис, для кого-то это мама, а все-таки...
Ты все равно знаешь, что нужно сделать на раз, нужно попасть в этот акцент, пойти с левой ноги, помимо того, что нужно исполнять какие-то там сложные элементы и вести спектакль, ты прям всегда в большом напряжении находишься.
Это точно, да.
Потому что только он знает досконально так балет.
А на гастроли он с вами не всегда ездит?
Не всегда.
Ну, и вот там-то вы чувствуете полную свободу.
Ну нет, все равно, естественно, ты придерживаешься, но нет, наверное, какого-то зажима внутреннего. И...
Ведь только он знает, как точно это должно быть.
С левой ноги пойти или с правой. Конечно, есть педагоги, которые тоже все это знают. Но как-то именно когда Борис Яковлевич в зале, всегда большая ответственность внутри тебя.
Ну и для меня тоже танцевать больше еще волнительно для профессионалов из нашей сферы. Если я знаю, что придет там солист из Мариинского театра, я чувствую такое даже волнение, поэтому уже стараюсь более...
На технику налегаете в большей степени.
Да, более четко делать все, дотянут.
Но вообще каждый спектакль — это всегда волнение.
Непроходящее. Что,
да.
То есть каждый раз.
Просто оно бывает сильнее, бывает меньше, но все равно и волнение есть.
А вот у меня вопрос такой, как к артистам балета. Вот вы проходите мимо, ну, наверное, вне сезона, это каждый знает, «Лебединое озеро» у нас идет, где попало, с кем попало. То есть как вы к этому относитесь и что это вообще такое? Хотелось ли вам когда-нибудь станцевать вот это классическое «Лебединое озеро»?
Я танцевала. Не, ну, там, не от этого отделю, там, «Больших лебедей», «Испанский танец». Я работала 3 года в классическом театре, и я знаю, что такое классика, и всегда говорила, я не хочу это танцевать.
То есть с некоторой иронией относитесь.
Да. Ну, и до сих пор я могу сказать, что если я и хожу на спектакли, там, в Мариинку, в Михайловский, то я всегда иду, там, «Спартак», Дон Кихот, на Лебединое, на Байдерку. И не очень хочется идти.
Ну, не, вы правы, что очень много сейчас вот таких иногда бывают лебединых озер.
Чёс, мы называем это чёс.
Не совсем даже качественного такого, недостойного качества, потому что люди начинают, что могут заработать на этом. И поэтому я часто вижу гастроли, да, по Европе, непонятные вообще сборные, какие-то такие...
Сборные трупы, то есть это даже не определенная труппа.
И уровень очень странный. Они часто бывают, что приглашают хороших солистов, а вот само обрамление, да, вот кардебалет, это очень как-то уменьшает значимость русского балета. Вот в этом плане я бы какие-то меры бы тоже принял бы, чтобы определенный вот стандарт, как ГОС, да, это был.
Что, неужто цензура балетная?
Нет, просто уровень. И всегда обидно, когда показывается плохой уровень, и потом тебе говорят об этом. Становится обидно за артистов.
А, то есть русский балет, да, видели, Лебединое озеро, но это ужасно. Жора по телефону напел, ну понятно. Но этим, мне кажется, и отличается, собственно, качество. Ну, если мы говорим, знаете, как билеты, когда покупаешь театральный, там написано стоимость услуги. То есть ведь театр и балет, в частности, это тоже услуга. Так вот, в данном случае мы можем говорить о театре балета Эйфмана как о качественной услуге.
Да, неважно, куда мы едем, какой спектакль, всегда это на высшем уровне. И всегда с нас большой спрос с артистов.
Были провалы? Хоть раз? Что-то страшное случалось?
Ну, знаете, провалов таких я не помню. Были вот курьезы, когда... Ну, даже не курьезы, а вот какие-то проблемы, что люди ломались во время спектакля. И вот даже вот совсем недавно был случай, что вот приходилось, ну, как бы спасать. Поэтому у нас всегда присутствует второй состав. Кстати, не во всех театрах это присутствует, а мне кажется, это абсолютно важно. Когда ты танцуешь, и ты знаешь, что за спиной у тебя стоит человек, который может, если что, выручить, спасти, дотанцевать, если потому что...
И спектакль все равно закончится, спектакль пройдет, потому что во многих театрах, когда нет страхующего второго состава...
Занавес.
Да, занавес, извините.
Спасибо, зрители.
Да, спектакль окончен.
Ну, друзья, у нас вообще остается буквально несколько минут, несколько секунд. Скажите, вот что для вас? Вот я понимаю, что вы партнеры многолетние. Что для вас значит партнер в данном случае?
Уверенность.
То есть вы друг в друге уверены?
Ну, да. И когда уже столько лет танцуешь вместе, ты уже по первым движениям, ты уже знаешь, как мы будем танцевать дальше. То есть настолько уже... У нас многие другие солисты, ребята, все говорят, ну, то, конечно, они уже как семья, они уже все время на сцене. А мы все время скачем от партнерши там или от партнера.
Ну, это, мне кажется, тоже очень важно быть уверенным в своем партнере, потому что ты можешь тогда расслабиться вот, и полностью погрузиться в свою роль, а не думать о технической стороне балета.
И главное, что может расслабиться зритель и просто внимать искусству. Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях были солисты театра балета Эйфмана, ведущие солисты Олег Габышев, Любовь Андреева. А в программе очень культурные люди, действительно очень культурные. Еще раз напомню, что нас в нашей культурной северной столице ожидают три чудесных спектакля. Чайковский «Проэт контра» 20 и 19 марта, «Роден и вечный идол» 25 и 26 марта, и «Русский Гамлет» 1 и 2 апреля. Удачи вам творчески,
спасибо.
Берегите себя, мы вас очень любим.
Спасибо большое.
Культурные люди.